вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Воссоевич рады приветствовать вас на волнах радио Петербург. На этой неделе мы имели возможность отметить аж три даты, связанные с величайшими революционными потрясениями XX века. 7 ноября была очередная годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. 8 ноября троцкисты всего мира отмечали день рождения своего кумира Льва Давыдовича Троцкого. Ну а 9 ноября была очередная годовщина Ноябрьской революции в Германии, которую нацисты именовали революцией ноябрьских изменников. Между тем существует исторический персонаж, судьба которого связывает все эти три даты красного календаря воедино. Это известный политический авантюрист Гельфанд Парвус. И сегодня в студии Петербургского исторического клуба дорогой гость из Австрии, доктор Елизабет Херош, автор книги о Парвусе, которая, кстати сказать, уже переведена на русский язык.
Здравствуйте, я благодарю за приглашение. Это большая честь и радость для меня.
Ну а для нас не меньшая радость принимать в Санкт-Петербургском доме радио человека, который написал очень много книг, которые вышли и на немецком языке, и были переведены на русский язык. И я попросил бы вас сейчас перечислить те книги, которые вышли и у вас на родине, и в нашей стране в русском переводе.
Это 12 книг. Первая книга вышла из диссертации, то есть докторская работа, которая была связана с фактом, что я и училась русскому языку для переводческой работы в университете. И поэтому профессор мне дал тему восприятия австрийского автора и драматурга Артура Шницлера в России. Он был одним из самых популярных писателей и драматургов как раз накануне 1917 года. Из этой книги следовала вторая. Я должна еще помянуть, что я никогда не собиралась вообще никакой книги написать. Но в связи с этой книгой меня кто-то познакомил, последняя подруга этого автора, когда он уже пожилым, она была еще молодая дама, и переехала потом во Францию, и было в начале 80-х годов, как раз в последних лет своей жизни, и меня познакомила с Татьяной Боткиной. И вот в этот момент мой путь вот в этом направлении пошел или ушел, и я уже занималась русской историей как таковой, вот с ключевыми моментами как раз конца империи. И из этого вышла вот книга на основе знакомства, встреч и разговоров Татьяны Боткиной и с другими свидетелями 1917 года.
Разрешите, я тогда, доктор Херош, задам вам такой вопрос. А Татьяна Боткина, наверное, принадлежит к вот этому знаменитому роду русских врачей, да?
Она была дочкой императорского врача,
расстрелянного в Ипатьевском доме.
Который был расстрелян в Ипатьевском доме. Она вместе с братом еще следовала отцу до Польска. Но когда увезли императорскую семью из Тобольска в Екатеринбург, ей уже не было разрешено следовать отцу. И он еще в 2 или 3 часа ночи с улицы в сторону ее окна, как она рассказала, потому что она ждала всю ночь, она знала, что ночью уезжает эта группа, дал крест.
Перекрестил ее, да?
И уже было понятно, что они друг друга больше никогда не увидят.
Да, конечно, такое знакомство может повлиять на судьбу любого человека, на его жизненные планы. Быть знакомым с дочерью того самого врача, который мог вполне избежать расстрела вместе с царской семьей, но считал своим гражданским долгом до последних дней оказывать медицинскую помощь прежде всего наследнику, который был болен гемофилией, ну а затем и другим членам императорской фамилии, которым, конечно, было очень нелегко, потому что их все время посещали самые мрачные предчувствия. Но расскажите, какие еще книги, помимо этих двух, вы написали о русской истории, ее героях?
На основе вот этой встречи с Татьяной Боткиной я, конечно, была так поражена ее рассказами. Она еще рассказала про революцию 5-го года, да? И как дали мальчикам на улице деньги, чтобы разбить витрины и чтобы устроить беспорядок, да? Как будто, ну, бунт, да? И на основе этого я решила систематически поискать еще последних живущих свидетелей этого периода и нашла около 30 эмиграций во Франции, в старческих домах и в Америке. И с этого получилась вот следующая книга, вот «Рассказы свидетелей 17-го года», «Кровь на снегу» название. Это, кстати, единственная книга, которая не переведена на русский язык, хотя это отражает испытания разных свидетелей этой эпохи, разных из монархистических, из либеральных кругов и так далее, совершенно разных людей.
«Кровь это на снегу», «Рассказы свидетелей 17-го года».
Да, это самые разные свидетели, то есть разных кругов, аристократических кругов, либеральных кругов, мужчины, женщины, тогдашние придворные дамы или служащие и так далее. Один солдат, который был сторожем в генеральном штабе и видел каждый день императора во время войны. Да, то есть я смотрела в его глаза, он смотрел в свое время в глаза императора. Это меня трогает, вот эта идея, это представление. И, например, сын Петра Столыпина, бывшего премьер-министра.
Петра Столыпина.
Да, и сын, это был Аркадий Петрович, да, с ними еще успели познакомиться. Кривошеин, сын министра.
Поразительное дело. Да, да. А потом... У вас такие замечательные знакомства, которых мог бы позавидовать любой русский историк, да попросту любой русский человек.
А потом уже следовали биографии. Биография Николая II, об Александре Федоровне, об Алексее, а потом еще Распутин, секрет его власти, потому что я нашла насчет всех названных здесь лиц или личностей материалы не только в русских архивах, или в сибирских насчет Распутина, но и в немецких архивах. И это очень интересно, потому что в политическом архиве МИДа, то есть Министерства иностранных дел в Берлине, тогда еще в Бонне, лежат очень интересные тайные, секретные документы о том, что знали накануне войны и во время войны. Там 50 тысяч дел по Первой мировой войне, именно под заглавием «Россия» и под заглавием «Организация потрясения в России». И это очень интересно. То есть немцы специально инфильтрировали, например, круг Распутина, чтобы из этого вытащить какие-нибудь информации или секреты, и наоборот, ему внушить. Он же был купленным. Внушит идеи, кого, то есть неспособного, на то или на другое место посадить, чтобы ослабить правительство в пользу немецкой стороны. Поэтому все эти элементы я считала интересными и неизвестными. Иначе я никогда бы в жизни не осмеливалась бы посвятиться этой теме. Не бывшая русская писательница и даже не имея ни капельки русской крови.
Конечно, тема очень интересная, но ведь в немецком генеральном штабе было в период Первой мировой войны очень много талантливых людей. Один Эрик Людендорф чего стоил. Это же блестящий немецкий генерал. Я слышал, что во времена Первой мировой войны немцы называли Гинденбурга и Людендорфа «Ди Доппельзоне», «Двойное солнце». И, конечно, когда на стороне противника есть такие талантливые военачальники, Людендорф еще был человек, искушенный в политических интригах, то, конечно, ситуации возникают иногда очень драматические. И в связи с этим я хотел спросить вас еще об одной книге про человека по фамилии Гельфанд, который, однако, вошел в мировую политическую историю под своим псевдонимом Парвус, что в переводе с латинского значит «малый».
Маленький.
Маленький, так и хочется сказать, маленький да удаленький в плане провоцирования революционных потрясений. Эта книга переведена на русский язык?
Переведена на русский язык под названием «Секретное дело Парвуса».
Итак, доктор Хереш, прошу вас для наших радиослушателей сказать несколько слов о вашей книге про Парвуса.
Я решила вот в результате всех этих бесед и встреч со свидетелями этой важнейшей эпохи, самого травматического момента в истории России, ближе и ближе подойти к источникам на основе вопроса «почему?», «от чего?», «от кого?». И дошла до документа, лежащего именно не в российском архиве, а в немецком архиве, где была написана точно программа для переворота в России. Этот документ составляет 20 страниц и был написан на немецком языке так называемым Александром Парвусом по настоящей фамилии Исраиль Лазарович Гельфанд или Гельфанд, который родился в Березине, это недалеко от Минска, в сегодняшней Беларуси. Прошел учебные годы в Одессе, а потом выехал учиться в Швейцарии, в городе Базеле, именно политические, по-моему, политологию, историю, по-моему, еще философию.
А имена его учителей известны?
Да, Буркхарт, например, есть такой Буркхарт, да, что я помню сейчас. Есть еще другие известные. А потом он решил что-то сделать, чтобы немножко дать левым социалистам в Германии голос. Он себе поставил одну цель – разрушить царское правительство и царскую Россию и организовать захват власти марксистским, большевистским правительством. И он в эту сторону, вот с идеологическими соображениями, все время написал статьи уже во время конца 19-го, начала 20-го века в Германии. Его из разных землей Германии выселяли, потому что он был слишком, ну, у него все-таки были
экстремистские взгляды,
и это беспокоило каждое правительство, каждой земли, более раньше или позже. И в конце концов он становился в Мюнхене, где он основал издательство, и где он через свои связи стал представителем авторских прав Горького. Горький хотел, чтобы доходы из его пьес, самой успешной пьесы тогда были на дне, в Берлине именно.
Доходы, чтобы шли в кассу большевистской партии.
Да. И в этом они были очень единогласные друзья. И впоследствии Парвус оказался неверным администратором этих денег. И пришлось
он запускал ему руку в карман,
да,
как у нас говорят.
И пришлось ему убежать. Но самое главное, что он уже, когда начались демонстрации 5-го года после поражения в русско-японской войне, он спешил в Россию, чтобы способствовать дальнейшему развитию этих революции. Демонстраций, той самой революции. Святую свободу, на бой кровавый, святой правый, марш, марш вперед, рабочий народ, на бой кровавый, святой правый, марш, марш вперед, рабочий.
Доктор Хереш, разрешите я здесь прерву вас, потому что, конечно, личность Гельфанда Парвуса настолько яркая, настолько нестандартная, что мне хочется в ваш интереснейший рассказ добавить еще крупицы информации. Дело в том, что ведь Лев Давыдович Троцкий, которому суждено было быть председателем Реввоенсовета Республики в годы Гражданской войны, в своих воспоминаниях признавался, что никто из марксистских писателей не оказывал на него более сильного влияния, чем Гельфанд Парвус. То есть получается, что Парвус-то был учителем Троцкого.
Да, абсолютно. Троцкий читал статьи Парвуса еще в разных местах, и Ленин также, Ленин в ссылке, и попросил даже сестру и мать послать ему обязательно следующие статьи газеты, которые Парвус издал уже в Мюнхене. И тот, и другой знали Парвуса, и когда Троцкий впервые смог приехать в Германию, или через Германию, в Швейцарию, и потом уже позже в Америку, первый путь его в дом Парвуса, где он не остановился, жил некоторое время и был его учеником в прямом смысле слова. То есть идея, так называемая...
перманентная революция.
Перманентная революция – это было выражение идеи Парвуса, конечно, и не Троцкого.
Да, в этом отношении судьба распорядилась таким образом, что подавляющее большинство людей, даже интересующихся в нашей стране вопросами истории XIX-XX веков, убеждены в том, что создатель теории перманентной революции Лев Давыдович Троцкий, а на самом деле создателем этой теории является Александр Парвус.
Он был очень одаренным человеком в смысле диаболического характера и мышления. Мы назвали бы это такого типа человека адвокатус диаболи.
Адвокат дьявола.
Да.
И я с вами абсолютно согласен, что у Парвуса был такой демонический склад ума. Это был человек, стремившийся не к созиданию, но к разрушению.
Правильно. У него это уже чувствуется немножко чуть-чуть в самой иронии своего псевдонима. Он сам знает, что он, у него там массивное тело было, то есть физиономия. И он себе все равно называется Парвус, то есть маленьким. Но он как-то, кажется, играл как-то с идеей, вот не без цинизма, с идеей, ну, давайте попробуем этот большевистский эксперимент. И ему суждено было только ждать, и даже не очень долго ждать, пока наступил его час и час осуществления этой мечты, этой идеи.
Но впервые час для осуществления мечты в первом приближении наступил 9 января 1905 года, когда в Петербурге произошла грандиозная провокация. Почему я говорю провокация? Потому что на водосвятие 6 января, когда положено было из пушек давать артиллерийский салют, а, как мы понимаем, ведь артиллерийские салюты осуществляются холостыми залпами. Одна из пушек оказалась заряженной, и выстрел пришелся прямо в Зимний дворец. Посыпались стекла, были раненые люди, и после этого, естественно, государь-император Николай Александрович быстренько выехал в Царское Село, потому что он прекрасно помнил, как убили его деда, императора Александра II, помнил также о том, что покушения готовились и на его отца, императора Александра III. Но, тем не менее, хотя государя-императора Николая Александровича в Зимнем дворце не было, нашлись политические игроки, и тут недобрым словом должен быть помянут отец Георгий Гапон, которые спровоцировали рабочих, действительно несчастных, замученных непосильным трудом, идти к Зимнему дворцу с челобитной. И люди пошли с иконами, с хоругвями, с верой в царя-батюшку, к пустому зданию, где никакого царя-то и не было в помине. Но встретили их к тому же еще и оружейной пальбой. И вот так начинается первая русская революция, но как только пламя ее разгорается, и Троцкий, и Александр Парвус срочно собираются в родные края, на свою историческую родину, в Россию, чтобы пламя этой революции разжигать. И я был бы очень вам признателен, если бы вы рассказали о и их деятельности в годы Первой русской революции.
Да, если вы только дайте мне еще добавить один маленький момент. В воспоминаниях сестры императора Ольги Николаевны написано именно то, что вы только что рассказали, что Пушкин на самом деле был заражен, и только на несколько сантиметров пролетели мимо головы императора, который стоически стоял на пристани перед Невой. Но когда ему сообщили о предстоящей демонстрации, он хотел остаться все равно в Зимнем дворце, чтобы принимать делегацию или представителей этих демонстрантов. Он хотел, но именно вот на основе по поводу этого инцидента его советники просто его удержали. Но он сам собирался здесь быть. Когда Парвус и Троцкий слышали издалека о том, что вот и читали в газетах, вот революция какая-то, революция.
Расстрел рабочих в Петербурге.
Они спешили в Россию. Но, конечно, они не смогли это сделать обыкновенным образом, потому что они были оба на списке поиска. И поэтому им пришлось организовать
фальшивые паспорта,
наклеить себе борода и ездили именно в Россию.
Так что не только один Владимир Ильич Ленин накануне Великой Октябрьской социалистической революции надевал парик и, наоборот, сбривал бороду, а и Парвус, и Троцкий тоже надевали парики и отпускали бороду, чтобы их не признали за тех государственных преступников, которых полиция разыскивала.
Общая их цель, которую связали Троцкого с Парвусом, это было просто снятие любого буржуазного правительства и поставить на их место революционное правительство марксистской идеологии. Они сразу начали свое дело. Они выступили на площадках. Они печатали соответственные вызовы, горячие вызовы гражданам в газетах, которые им принадлежали, и сделали все, чтобы продвинуть и провоцировать, продвинуть этот процесс в сторону полного хаоса, где можно легко захватить вакуум ситуацию и направить в желаемое направление, если можно так сказать. Но и Троцкого, и Парвуса поймали и арестовали, посадили в тюрьму. Интересно, что в воспоминаниях и Троцкого, и Парвуса об этом времени в тюрьме, где их, кажется, к ним отнеслись как к джентльменам, очень ярко проявляется разница между этими двумя личностями. Это очень интересно. И Парвусу было важно, он все время не только работал, но и жил для осуществления своей идеологической цели. И поэтому, и кажется, что и даже его поведение в тюрьме произошло как игра в театре, пьесе, которую он сам, как постановщик, себе поставил. Он написал воспоминания, из которых выходит, что он подготовился очень серьезно к суду, даже с радостью и надеждой, что это ему дает возможность на выступление по своему делу. Но этого ему не было суждено, потому что судили его без открытого суда на ссылку в Сибирь, и он на дороге смог убежать и опять оказался в Германии.
Троцкий ведь тоже был арестован. Тем более, что судьба ведь таким образом распорядилась, что после Хрусталёва-Носаря, который был предшествующим председателем Петросовета, этот пост достался именно Льву Давыдовичу Троцкому. А кто такой в условиях революции председатель Петросовета? Это хозяин ситуации в столице. И, конечно, тут Троцкий поплатился за свою революционную деятельность, но слишком много богатых и влиятельных людей было заинтересовано в том, чтобы этих революционеров освободить. Парадокс ситуации в России заключался в том, что русская буржуазия хотела совершить буржуазную либеральную революцию руками простых русских рабочих, которые до 9 января 1905 года еще были бесхитростные, верующие, православные люди монархического ума настроения. Ну а после кровавого воскресенья все, конечно, стало меняться. Рабочий люд очень серьезно, в значительной своей части, на царя разгневался. И вот этими массами как раз и пытался руководить Троцкий.
Надо сказать, что, может быть, стоит упомянуть разницу и разногласия между идеям или представлением Парвуса о революции и Ленина.
Да, это очень интересно.
Ленин считал, что нужна революционная элита. Но это вы, наверное, здесь, в этой стране, лучше меня знаете. Что нужно для переворота, для революции, для революционного осуществления.
Нужно создать партию нового типа, состоящую из профессиональных революционеров.
Элита. А Парвус считал, что, наоборот, эта масса должна в этом участвовать. Да? И то, что он потом выдумал эту программу для переворота, было так и рассчитано именно на участие масс. И как мы видим потом уже в февральской революции, которая, верьте или не верьте, уже является результатом работ подготовки Парвуса, это явно видно, что он в этом, в принципе, он был прав. Во всяком случае, он сначала, после возвращения в Германию, он переехал потом в Турцию, потому что тем временем, за несколько лет до 2014 года, в Турции новые, так называемые
молодотюрки
захватили власть, и везде, где был переворот или революция, Парвус не смог отсутствовать. И он решил поехать в Турцию. Он же экономист по образованию и политологом. Стать советником этого нового турецкого правительства с целью улучшить инфраструктуру и экономики этой страны до того уровня, как Турция смогла стать серьезным дополнительным противником России в случае войны на стороне Германии. Это были его цели.
Это поразительная вещь. Человек, родившийся в России, так ненавидел страну, которая являлась его исторической родиной.
Я старалась найти объяснение, страдал ли он, страдала ли его семья там, были ли погромы. Но я ничего подобного не смогла найти. Наоборот, его семья была довольно состоятельной семьей. То есть они не страдали от бедности. Он получил очень хорошее уже школьное образование, отличное образование. Поэтому в этом нет объяснений. Я больше клянусь к мнению, что он работал еще для других кругов или людей, заинтересованных в ослаблении России до самого распада Русской империи.
Да, это поразительная вещь, ведь Парвус был из состоятельной семьи, а ведь Лев Давыдович Троцкий просто находился в родстве с богатейшими людьми России. У Льва Давыдовича Троцкого не было, конечно, никаких национальных предрассудков, он был интернационалист, он никогда не стыдился своей фамилии Бранштейн, хотя заменил ее революционным псевдонимом, взяв в качестве этого псевдонима фамилию своего тюремщика. Но при этом он очень не любил афишировать фамилию своей матери, Анны Животовской. Почему? А дело в том, что родные братья его матушки, Абрам, Тевье, они принадлежали к числу едва ли не самых богатых людей в царской России. В период Первой мировой войны они ворочали миллионами, наживаясь на военных поставках. Более того, ведь они имели деловые связи с Морганом, с Паулем Варбургом, председателем Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, то есть с теми людьми, которых мы можем назвать хозяевами мировых денег. И, конечно, человеку, который выступал как идеолог пролетарской революции, говорил о том, что цель этой революции – защита миллионов обездоленных и гонимых людей от власти капитала. Ему было неудобно сознаваться в том, что он сам в родстве с этим капиталом и находится. Но именно это обстоятельство, конечно, и очень помогало Льву Троцкому в том числе и в период эмиграции. Но давайте снова вернемся к парвусу.
В начале 15-го года наступил час для парвуса. Это был момент, когда Турция вошла в войну на стороне Германии против России. В чем парвус смог наверняка тоже иметь свои руки в этом решении. Он в этот момент знал, что он может обратиться в немецкое посольство в Константинополе тогда и им предлагать свой план. Дело в том, что он прекрасно знал, что немцы в Берлине беспокоились о том, что они не смогли, как предусмотрено, победить русскую армию за 3 месяца и перебросить все силы на Западный фронт против Франции. И поэтому шли там секретные попытки заключения или хотя бы о переговорах насчет заключения сепаратного мира с императором через разных посредников. Это безрезультатно было, потому что они не поняли личность государя. Николай II никогда бы что-то за кулисами не сделал бы. Он был не политиком, а джентльменом. Он был монархом, честным человеком, который держал свое слово союзникам Франции и Англии не заключить сепаратный мир с Германией, пока Германия не побеждена. А поскольку Германия совершенно неожиданно тогда, 1 августа, объявила войну России, то император хотел и таким же образом, то есть военным способом победить Германию и не каким-то дипломатическим путем заключить какой-то сепаратный мир. Поэтому это было совершенно безнадежно, безуспешно. Хотя можно сегодня сказать, если бы Николай поступил бы как политик и не как монарх или как джентльмен, и забыл бы о своем обещании и заключил бы сепаратный мир, то не было бы революции. Просто не было, не смогло бы быть революции.
Да ведь и Распутин, которого мы упомянули в начале нашей сегодняшней беседы, внушал государю, что пора замиряться с германцем. Конечно, может быть, Распутина вели некие опытные кураторы из германских спецслужб, но, тем не менее, мысль была здравая. Сепаратный мир с Германией в 20 веке мог спасти Россию от революции и от 2 февральской, и от 3 октябрьской. И, кстати сказать, ведь Ленин, который был очень одаренный политический игрок, ну, человека, которого, наверное, справедливо многие современники считали гением, он же ведь этот прием и применил, издав в качестве первого декрета советской власти декрет о мире. Ну, а второй ленинский декрет – это декрет о земле. И тут тоже Владимир Ильич проявил быстроту и натиск, потому что он приватизировал эсеровскую программу. И то, что собирались сделать эсеры, но тянули резину, как у нас говорят, мгновенно сделал Владимир Ильич. И огромная крестьянская масса и солдатская масса вдруг начала симпатизировать большевикам. И когда на предприятиях фабрично-заводские комитеты начали устанавливать свою власть и выгонять старых директоров, Владимир Ильич тоже мгновенно сориентировался, и лозунг «фабрики рабочим» был принят на вооружение советской власти. Ну и коли так, давайте услышим голос Владимира Ильича Ленина, который нам напомнит, что такое советская власть.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли, так или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже самой демократической, даже самой свободной республики пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 9 капиталистов или из богатых. первый раз в мире власть государства построена у нас, в России. Таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию, представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежна и в недалеком будущем победит во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть не средственный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма. Но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кому угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый.
Вот так.
Пошла за ним, пока они не были разочарованными, конечно.
Но когда было разочаровано, уже было поздно. В этот период Владимир Ильич Ленин уже крепко взял вожжи в руки, и ситуация была под контролем большевистской партии.
Счастье для Паевуса в этот момент, в начале 15-го года, состоялось в том, что он понял, что немецкому правительству нужен был мир на Восточном фронте. И оно было готово на все за это. А Паевусу нужно было свое революционное правительство. Поэтому он умело комбинировал, сочетал эти два элемента. И то, что для немцев было средство для достижения цели, для Паевуса была уже сама цель – захват власти большевиками. И как только немцы, у которых не было другого выхода уже, в марте 15 года согласились на программу, которую Паевус им предлагал на 20 страниц со всеми деталями, техническими, политическими, ПР, все, что вы хотите, первый путь вел Паевуса в Швейцарию к Ленину. Тогда он еще жил в Берне, еще не в Цюрихе.
В Берне, да?
Да, тогда еще не в Цюрихе. И Паевус Ленин уговаривал участвовать в этом, как гальонская фигура в этой программе и играть ведущую роль в этом. И Ленин сначала очень колебался. Он не был уверен, что это может функционировать, что это может работать, что эта идея вообще когда-нибудь спится. Но Паевус сказал: посмотри, только маленьких рыб поймут, а крупных, то есть преступников, да, даже политических, никто не трогает или не может. Поэтому Ленин боялся в первую очередь скомпрометироваться фактом принимать деньги от политического и военного неприятеля, врага Германии. Это, конечно, очень компрометирующий факт, и это решающий момент для того, чтобы позже, никогда, когда Ленину уже удалось захватить власть, никогда не смог позволить Паевусу ему следовать в России и участвовать в первом революционном правительстве, как он мечтал.
Получается, что русская народная пословица «права на всякого мудреца» довольно простоты.
Хотите знать, как Паевус все это сделал? После того, как он получил письменное соглашение от немецкого правительства, что они пойдут на его план организованного революционирования России, он сначала посещал всех своих партнеров, начиная с Ленина, а потом в Константинополе, Софии, вот в разных столицах, тех лиц, доверчивых ему для него лиц, которые должны для него действовать как агенты, как распространяющие редакторы определенных новостей или дезинформации и так далее о России такая. А потом основал свое главное место жительства в Копенгагене, как столице нейтральной страны Дании. Оттуда было выгодно и по геостратегическим соображениям установить связь между Петербургом и Берлином. Он основал агентскую сеть там, покрытую экспортным и импортным предприятием, которое тоже, в свою очередь, ему привезло миллионы или миллиарды.
Приносили прибыли эти предприятия, да.
Огромное. Все, что он трогал, превращалось в золото, можно сказать. И эта же агентская сеть организовала беспокойство о забастовке, саботажные акции.
Доставлял взрывчатые материалы
да,
даже.
Да, это тоже, да, все в программе написано, на 20 страниц. Тоже
как... И вы видели этот текст в архиве, да?
В архиве, в политическом архиве Министерства иностранных дел Германии, да. И даже как использовать политических заключенных в Сибири для этого, потому что они оппозиционно настроены. Как организовать контрабанду оружия и с северо-запада, и со стороны Сибири, и так далее. То есть каждая деталь тоже пропаганда, то есть PR. Все, как, какие газеты должны работать в эту сторону и так далее. Конец войны с императорским правительством, вот такие вещи. Короче говоря, он подготовил это и вообще напланировал уже через год, то есть в начале 16-го года уже устроить эту революцию, которая должна идти до снятия вот, правительства и захвата власти большевиками. Однако военная ситуация, благодаря совместным усилиям совместных сил императоров вместе с союзниками и с предпринимателями в России, которые тоже вложили средства в войну, ситуация на фронте так улучшилась для России, что революционного духа не было. То есть не было вот той почвы, в которую можно посадить семечку.
Не было той почвы, в которую можно было посадить семена быстрорастущего революционного
да.
взрыва.
Поэтому пришлось ждать. Немцы уже хотели прямо идти, совершить наступление в столицу Петроград, как да. Петербург тогда назывался. Но Парвус успел быстро своему партнеру по этому делу, это был немецкий посол в Копенгагене, которому он все внушил, что он хотел, чтобы правительство в Берлине сделало. Да. Он сказал, боже мой, ни в коем случае, иначе будет объединение населения в патриотическом духе. И он не хотел этого, потому что он знал, что если они это сделают, то его планы революции не осуществятся. Поэтому ему удалось содержать нетерпеливых немцев от того, чтобы пойти прямо на Петроград. И это ему удалось. А потом он дальше продолжает работать на революцию. Действительно, в начале февральских дней 17-го года в совместном, но скоординированно усилием с военной шпионажей. Он устроил это событие. Как он это устроил? Он знал точно, когда император собирается или когда он ожидается в генеральном штабе подготовки весенних военных действий и хотел использовать его отсутствие от столицы. Это все уже указано в программе для революции, установлено. Прорывать пути снабжения в столицу, на фронт и в самые крупные населенные пункты для того, чтобы, саботажными акциями, конечно, чтобы продукты и топливо не дошли до места назначения.
И этим стимулировать же народный гнев.
Да, создано положение недостатки, что, конечно, превратилось в гнев и в отчаяние населения. И в поражение на фронте для русской да. стороны. Это было все координировано с военной шпионажей, конечно, с военными действиями. Поэтому это так хорошо функционировало. И вот так и было. и была нехватка, было холодно, не было продуктов, были очереди. И уже стояли везде, где нужно было агенты, которые...
Готовы были будоражить народ,
да, народ.
Чтобы он выходил на улицы.
Вот так и все началось.
Ну, план, конечно, дьявольски гениальный, но при этом, смотрите, человек предполагает, а Бог располагает. Достаточно было Владимиру Ильичу Ленину уже в октябре 1917 года взять власть, как Парвуса, и близко к России не подпустили. Не нужен был Владимиру Ильичу такой человек. Получается, что вот этот дьявольски хитрый Гельфанд Парвус каштаны из огня таскал для Владимира Ильича Ульянова Ленина. А как я знаю по воспоминаниям Бурцева, в 1917 году на одном из митингов Ленину открыто задали вопрос про немецкие деньги. И поразительное дело, Владимир Ильич дал ответ честного человека, честного сторонника мировой революции. Он сказал, что он был бы счастлив сделать революцию в России на немецкие деньги, а революцию в Германии на русские деньги. И похоже, что в этом направлении и действовала молодая Советская Республика, стимулируя и помогая будущей революции 1918 года. И пусть ноябрьская революция в Германии, приуроченная к первой годовщине Великого Октября, ушла в иное русло. Революционную социал-демократию в Германии потеснили более правые силы. Тем не менее, вслед за немецкой революцией грянула революция в Венгрии. И за этими событиями Ленин тоже следил с живейшим интересом.
Товарищ Белокун хорошо знаком был мне еще тогда, когда он был военнопленным в России и не раз приходил ко мне беседовать на темы о коммунизме и коммунистической революции. Поэтому, когда вышло сообщение о венгерской коммунистической революции, и при том сообщение, подписанное товарищем Белокун, нам захотелось поговорить с ним и выяснить точнее, как обстояло дело с этой революцией. Первые сообщения о ней заставляли несколько опасаться, не было ли обмана со стороны так называемых социалистов или социал-предателей. Не, обошли ли они коммунистов, тем более все сидели в тюрьме. И вот на другой день после первого сообщения о венгерской революции я послал радиотелеграмму в Будапешт, прося Белокур прийти к аппарату, задавая ему вопросы такого рода, чтобы проверить, он ли сам присутствует, и спрашивая его, какие реальные гарантии имеются относительно характера правительства, его действительной политики. Ответ, который дал товарищ Белокун, был вполне удовлетворительный и рассеял все наши сомнения.
Как известно, Венгерская Советская Республика была провозглашена 21 марта 1919 года. И, кстати сказать, в марте 1919 года Лениным был создан Третий коммунистический интернационал.
В марте текущего 1919 года в Москве состоялся Международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал. Союз рабочих всего мира, приведущихся к установлению советской власти во всех странах.
Но доктор Хереш, председатель Петербургского исторического клуба, похоже, слишком увлекся идеями перманентной революции, которые когда-то породил Гельфанд Парвус. И, возможно, кое-кто из наших радиослушателей утомлен доказательствами, которые свидетельствовали о том, как пламя революции перескакивало из России в Германию, из Германии в Венгрию. А потому, может быть, вернемся снова в Россию накануне февральской буржуазно-демократической революции.
А без февральской революции и более или менее добровольного отречения государя от престола в конце февраля, в начале марта, по нашему календарю 17 года, конечно, не было бы политической амнистии, с помощью которой Ленин и его товарищи смогли вернуться в Россию. Тоже надо сказать. И тогда еще шла война, и сам кайзер сказал, если не удастся получить транзитное разрешение через Швецию, то тогда я лично перебрасываю Ленина через фронт. Но идея пломбированного вагона и возвращения Ленина вместе с эмигрантами была идея Парвуса, который и купил билет, потому что Ленин не хотел, чтобы когда-нибудь можно рассказать о нем, что он путешествовал на немецкие деньги хотя бы в дословном значении слова, но в переносном смысле он, конечно, не только путешествовал на немецкие деньги, но он и захватил власть на немецкие деньги. Как только он переехал уже границу, то есть до того, как покинут Берлин, он встретился с представителями немецкого правительства и МИДа.
Перед тем, как покинуть Берлин, он встретился на вокзале, да, представителями немецкого правительства.
А потом подошел путь, и вдруг все удивились в России, почему вдруг столько печатных вестей по всей стране, как грибы, возросли печатные аппаратуры для газет.
А столько появилось типографских станков, столько приспособлений.
Которые помогли распространять сообщения Ленина, его вызовы, его пропаганду и так далее по всей стране. И потом уже Троцкий из Америки вернулся, тоже с американскими деньгами. Они оба везде агитировали и так далее.
Доктор Хереш, а как в итоге сложилась судьба Александра Парвуса?
Вы знаете, этот цитат: «Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen».
Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти, говорят у нас по-русски.
Этим можно в одной фразе, может быть, заключить судьбу Парвуса. Он добил того, что он хотел, но
не смог воспользоваться плодами своих интриг.
Да. Интересно, что он умер в этом же году, как и Ленин. Ленин в начале 24-го года, а Парвус в конце 24-го года, после попытки покушения, результаты которой, к сожалению, прожег большинство своих документов. Но много интересного еще можно было бы рассказать, но его жизнь — это как драма игрока в марионеток истории России и Европы.
Да, и это не только жизненная драма самого Гельфанта Парвуса, но это еще и драма русского народа, да и всех других народов, обитавших в составе Российской империи. Уважаемая доктор Хереш, я безмерно благодарен вам за то, что вы нашли время посетить Санкт-Петербургский дом радио и столь много интересного рассказали слушателям радио «Петербург». Буду надеяться, что вы чаще будете бывать в нашем городе, и всякий раз, когда будете сюда приезжать, помните, что вы будете желанным гостем в студии Петербургского исторического клуба.
Большое вам спасибо. Спасибо за приглашение и за внимание.
Время нашей передачи подошло к концу. Мне остается лишь напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была доктор Элизабет Хереш, автор 12 интереснейших книг в области русской истории начала XX века, в том числе и автор книги, посвященной Гельфанду Парвусу. Огромное спасибо! Ну и теперь мне остается лишь сказать, что этот выпуск Петербургского исторического клуба, как всегда, подготовил его председатель, руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор кафедры политической психологии СПбГУ Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня с доктором Элизабет Хереш, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!
Слушай,